Глава 9. Коровьевские штуки. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 БИС по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою. Из 7 часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов Никанор Иванович принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещание произвести ремонт на свой счет, указание на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 31, 2 обещания покончить жизнь самоубийством и 1 признание в тайной беременности. Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в 6-м подъезде и поднялся в 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел, вынул из портфеля складной метр, затем освободил дверь кабинета от печати и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне, ну, словом, тот самый.
«Вы кто такой будете, гражданин?» — испуганно спросил Никанор Иванович.
«Ба! Никанор Иванович!»
— заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанор Ивановича.
«Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия?» — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.
«Фамилия моя!»
— ничуть не смущаясь суровостью отозвался гражданин.
«Ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? А без церемонии, а?»
Совершенно осверепев, Никанор Иванович завопил. «Да кто вы такой?»
«Я, извольте ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире!»
Отрекомендовался, назвавший себя Коровьевым, и щелкнул каблуком рыжего нечищенного ботинка. Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений. Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своей гастроли, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу, с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту.
«Ничего он мне не писал», — в изумлении сказал председатель.
«А вы порочите себя в портфеле, Никанор Иванович», — сладко предложил Коровьев.
Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.
«Как же это я про него забыл?» — тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.
«То ли бывает, то ли бывает, Никанор Иванович!»
И затрещал Коровьев.
«Рассеянность! Рассеянность! Переутомление, повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович!»
«Когда же Лиходеев едет в Ялту?»
«Да он же уехал! Уехал!» — закричал переводчик. «Он, знаете ли, уж катит! Он уж черт знает где!»
И тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями. Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца. Но в этом получил от переводчика отказ. Никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.
«Кота, если угодно, могу показать»,
— предложил Коровьев. От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович. А переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение. Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного.
«Ведь ему безразлично, покойнику!» — шепотом сипел Коровьев. «Ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира — это ни к чему!»
Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в метрополии, а вовсе не на частных квартирах.
«Говорю вам, капризен как черт знает что!»
— зашептал Коровьев.
— Ну, не желает, не любит он гостиниц, а за деньгами он не постоит.
Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю.
— Миллионер!
Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по... Никанор Иванович замялся немножко и сказал: — по 500 рублей в день.
За неделю это, стало быть, выходит 3500. Да разве это сумма? Просите 5, он даст!
Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его и контракты, деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку.
«А в чем разговор?» — взревел Коровьев. «Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12, 15!»
Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужен только парочка, ему и Пелагея Антоновна, его супруги. Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на 2 персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя.
«Этого не полагается», — бормотал он. — И слушать не стану, — зашептал в самое ухо его Коровьев. — У нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, это неудобно. Вы трудились.
— Строго преследуются, тихо-притихо, — прошептал председатель и оглянулся.
— А где же свидетели? — шепнул в другое ухо Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы?
Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос. —
«Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?»
«Мессир, вам стоит это приказать»,
— отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом. И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку.
«Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бит по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11 Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне его имя. Опасаюсь вместе вышеизложенного председателя».
И повесил трубку подлец. Что дальше происходило в квартире номер 50, неизвестно. Но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней 400 рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки, и в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире — мозговая кость. Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес. «Чтоб вам провалиться, поесть не дадут, не пускай никого, меня нету, нету!» Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович, разливатель ложкой, поволок из огнедышащего озера ее кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли 2 граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович, и поднялся. Первый на ходу показал Никанор Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной с рукой, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело, газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика. «Доллары в вентиляции», — задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо. «Ваш пакетик?» «Нет», — ответил Никанор Иванович страшным голосом, — «подбросили враги».
«Это бывает», — согласился тот первый и опять-таки мягко добавил. «Ну что же, надо остальные сдавать».
«Нету у меня! Нету! Богом клянусь! Никогда в руках не держал!»
— отчаянно вскричал председатель. Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом вскрикивая. «Вот контракт! Переводчик гад подбросил! Коровье в пенсне!» Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было, ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
«Товарищи!»
— неистово закричал председатель.
«Держите их! У нас в доме нечистая сила!»
И тут уж неизвестно, что померещилось Пелагее Антоновне. Но только она, всплеснув руками, вскричала.
«Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!»
С глазами, налитыми кровью, Никанор Иванович занес кулаки над головой жены, хрипя:
«О, дура проклятая!»
Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежному.